Мы продолжаем наш курс взаимоотношения в семье, взаимоотношения между супругами. Но я повторяю, что те модели, которые мы учим, они применимы и к большинству систем взаимоотношений вообще между близкими людьми. Это могут быть родители и дети, это могут быть родители и могут быть братья и сестры уже взрослые, это могут быть даже не только близкие, это могут быть соседями, даже на работе. Часть моделей можно применять, то, что мы сейчас говорим, потому что это модели, они в основном общие. Сегодня наша тема, там есть различия между моделями и моделями, но это мы не будем сейчас говорить. Сегодня наша тема, она вообще гораздо более общая модель, но она очень хороша и очень применима и к семейным взаимоотношениям. Это формы коммуникации. У нас есть у всех какая-то форма реакции на окружающую среду. И с этой формой мы вот идем по жизни. Она, как правило, общая форма. Чаще всего она общая, но иногда бывает, что в какой-то структуре мы используем одну форму, какую-то структуре другую форму коммуникации. И так или иначе, надо знать, что и формы коммуникации бывают более удачные и менее удачные. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Я думаю, что в прошлый раз, когда я говорила о том, что в семейных взаимоотношениях, что для того, чтобы процесс взаимопонимания пошел, надо сделать другого своим другом, постараться понять его, как бы войти в его по-русски говорят шкуру, на иврите говорят войти в наалаим, войти в его туфли, как бы попытаться понять его. Мы говорили о том, что важно проявлять самому позитивность по отношению к человеку, чтобы он стал другом. Тогда человек раскрывается, тогда он снимает свои системы самозащиты, как бы потихонечку они растапливаются, и он становится гораздо более коммуникабельным в близких отношениях. Мы говорили, я убеждена, мы еще много всего говорили хорошего и красивого. Я убеждена, что масса женщин подумала, что это не про них сказано. Потому что вот с их мужьями это невозможно. Или там с теми людьми, с которыми они общаются, это невозможно. Это слишком как бы мягко, слишком по-доброму, слишком позитивно, а они не понимают такого языка. Может быть, так или иначе подумали, во всяком случае, я думаю, что многим показалось это немножко как бы, ну вот не с ними, с другими людьми это возможно, а с ними или другие люди могут это как-то проявить в своих более удачных системах взаимоотношений, а вот мы не сможем. Поэтому я решила сейчас, и в прошлый раз кто-то, не помню кто, кто-то меня попросил все-таки поговорить об ассертивности, что мы неоднократно эту тему поднимали, но не углублялись в нее. Я думаю, что это один из сегодняшних наших занятий. Это одно из самых важных, в понимании, как строить коммуникацию, как строить систему взаимоотношений. Одно из самых важных. И я надеюсь, что у нас получится эту тему обсудить и как бы понять и поговорить на эту тему. Дело в том, что у человека, у нас, у людей есть реакции на всех окружающих. Когда все позитивно и хорошо, это хорошо. Но очень часто бывают конфликты и бывают разногласия. И чем больше более близкие взаимоотношения, тем больше тем для разногласий. И это естественно. И мы, как бы я говорила, мы танцуем такое близкое танго такое. И все время это не хоровод, что там мы не обязательно наступать на пятки друг к другу. А в близком танго мы наступаем на пятки друг к другу. Мы все время попираем или пытаемся каким-то образом попирать личные границы другого, поскольку мы убеждены, что сейчас надо, по нашему мнению, мы или наш партнер, наш супруг убежден, что сейчас должно быть так, как он понимает, по-другому нет. И в разных ситуациях, не только понимает, а как понимать, как делать, как реагировать, у нас есть конфликтная ситуация. Может создаваться конфликтная ситуация, и она создается. Как мы себя ведем? В хороших ситуациях мы себя ведем, безусловно, гораздо более приятно, когда все хорошо, оно хорошо. А когда есть неприятности, что мы делаем, когда есть конфликты? Как мы реагируем? Как мы реагируем, когда есть конфликт, когда есть длительные недопонимания, длительные проблемы, длительные сложности? Как мы реагируем? И тут очень важно знать, что у человека как бы есть основные четыре структуры, форм поведения наши, по которым мы обычно себя ведем. И эти основные четыре я хочу сейчас обсудить. Когда есть люди, которые, когда им что-то не нравится, они недовольны, они спорят, они добиваются своих прав и своих выполнения в соответствии с их мнением. Есть люди, которые реагируют на такой, как бы, общаются с другим человеком агрессивным образом. И это форма. Опять я не сказала, что человек, он сам агрессивен. Он по какой-то причине выбрал эту форму. Может быть, это с детства, может, он видел такие модели. Во всяком случае, это еще не значит, что человек сам негативен. Но он агрессивно себя ведет. Что такое агрессивное поведение? Когда ему что-то не нравится, такой человек будет пренебрегать правами другого. Такой человек будет давить на другого силой. Такой человек не будет видеть в другом, хочет добиться своего любым путем. Это агрессивная форма поведения. Такой человек ранит, такой человек угрожает, такой человек пренебрегает правами другого человека, такой человек наказывает другого. Словами можно наказать, а иногда и делом. Такой человек унижает другого. Это поведение агрессивное. Мы все знаем, что агрессивное поведение плохое, оно ни к чему хорошему не приводит. Хотя бы потому, что таких людей, как правило, люди не любят и не хотят с ними общаться, не хотят быть с ними в контакте. У такого поведения агрессивного есть всегда реакция окружающих людей, которые хотят отдалиться от такого человека. У него есть агрессивное поведение. Недаром человек выработал себе такую форму. У него есть проигрыши, которые он проигрывает с одной стороны, а с другой стороны выигрыши. Что он выигрывает? Он и получает желаемое. Агрессивный человек своей агрессией, своим давлением чаще всего получает желаемое. И он таким образом строит свое самоуважение вот на этой силе. И он чувствует, что он не подавлен. А то, что подавлен другой человек, его это мало волнует. И это те плюсы, которые он как бы выигрывает в своем поведении. Какие минусы? Он же их имеет, да? От него люди отдаляются, с агрессивными людьми не хотят люди общаться. Они стараются быть от него отдалении. Он не популярен, люди на него обижаются, и люди знают, что он подавляющий, и стараются его обходить. Ну, может быть, еще есть минус, я основные какие-то сказала. Агрессивное поведение, мы его не любим. Но это та форма, которую бы выработал человек, чтобы получать желаемое. Что можно сделать? Многие люди еще в детстве выработали такую форму. А кроме того, вполне возможно, что они видели такие модели поведения дома. И так на иврите есть такое выражение «коля алим гвар», каждый, кто более агрессивен, вот он будет выигрывать. Более силен с позиции силы. Хорошо. У нас есть другая форма поведения. Люди, которые не позволяют себе быть агрессивными по разным причинам, и немножко глубинные моменты, что происходит в личности, обсудим попозже. Они занимаются, они вырабатывают в себе форму манипуляций. Они манипулируют. Они пытаются добиться своего манипуляциями. Они пытаются создать у другого чувство вины и добиться своего таким образом. Они действуют обходными способами. Они как бы оставляют у другого. Кто-то нашел какие-то интересы. Они оставляют у другого ощущение, что его пытаются сейчас обкрутить. Они оставляют ощущение у людей. Они фальшивят, они манипулируют. И они оставляют у людей ощущение, что они фальшивят, да, и прикидываются дурачками. Как бы добиться своего. Я сейчас не говорю это с минусом или с плюсом. Не пытаются добиться своего. Часто Мордехай. Сейчас мы Мордехая. Как-то мы его. Да. Часто случается, что и, как правило, дети наши, дети очень любят автоматически, они даже недолго думая, они манипулируют, они создают ощущение, ну, все мамы так, а ты так, у всех так, у всех есть это, а у меня этого нет. Они манипулируют, на самом деле не у всех, но во всяком случае, таким образом они пытаются добиться своего. Это неплохо, они просто дети, и вот таким образом они пытаются добиться своего. Есть дети, которые вырабатывают в себе агрессивные позиции, они наказывают, они угрожают, они пытаются силовым способом надавить, но это тоже как бы форма добиваться своего. Есть это вторая, первая форма агрессивная, вторая форма манипуляции, манипулятивная, а есть и третья форма поведения, которая называется как бы в нашей литературе, в профессиональной, называется пассивная форма. Что такое пассивная форма? Пассивная форма — это не значит, что человек пассивен совершенно. Он просто в этом, в эмоциональном мире, он предпочитает уклониться, предпочитает уйти в сторону, предпочитает не входить в острые конфликтные ситуации. Он уходит в сторону. И такой человек, он как бы занимает пассивную позицию, уклоняясь от принятия решений. Он как бы передает решение в руки другого. Иногда люди думают, что они вынуждены быть пассивными. Мы об этом как раз поговорим сейчас. Это вынуждено или не вынуждено. Во всяком случае, такие люди часто чувствуют себя жертвой ситуации, поскольку они сдаются перед давлением, а давящих есть достаточно, и близкие тоже, самые близкие, они давят. Как мы сказали, если это из типа первого или из типа второго, манипуляциями. Пассивные людям не способны сказать «нет». Или если они говорят «нет», то они чувствуют чувство вины. Им неудобно, им не хочется портить взаимоотношения. Они, может быть, даже не полностью осознают свои права и свои потребности и не умеют за ними стоять. То есть они каким-то образом позволяют себя использовать, не желая того. Это определение пассивного о пассивной форме взаимоотношения. Но пассивный человек при этом, у него есть свои выигрыши, что он выигрывает таким поведением. Он избегает ответственности, например, да? Это выигрыш. Он приспосабливается. Мы знаем, что в мире очень важно иногда приспосабливаться. Да? Он не расстраивает людей. Он как бы такой хороший такой. Да? Не расстраивает людей. Это его выигрыши. Он чувствует, что он, может быть, он чувствует себя очень мягким, позитивным, хорошим. И вполне возможно, что так оно и выглядит. С другой стороны, такие люди зачастую склонны к чувствам тревоги и беспокойства. Они склонны ощущать, что они загнаны в угол. Они не отстаивают свои взгляды. Поскольку они уступают, как бы отходят в сторону, уступают. Они, у них низкое самоуважение чаще всего. И вот это состояние человека пассивного, он как бы в позиции слабого, или как бы жертвы, может быть, он не направляет свою жизнь, он не идет как бы сознательно управляет тем, что с ним происходит, а он предпочитает быть то, что называется немного уходящим в сторону, отходящим в сторону, сдающимся и так далее, но при этом есть дискомфорт. И мы тоже об этом сейчас подробно поговорим, как это работает. Это три формы основные, которые как бы автоматические формы. Так человек приучился, так он живет, так он функционирует, и так он общается с окружающей средой, и так вот его жизнь как бы и течет. Дело в том, что все эти три формы, как мы видим, они далеко не успешные, потому что человеку манипулятивному, ему не верят, видят, что он пытается обкрутить, ему как бы стараются его обходить с его манипуляциями. Человек агрессивный, мы уже говорили, с пассивным тоже ему не так уж сладко, потому что он все время страдает, он все время мучается ощущением загнанности в угол, чувствами тревоги, беспокойства. И это не низким самоуважением зачастую выпадает туда. И это не успешно, неудачно получается. Какая же форма предлагается, и она гораздо более успешная. Она гораздо более прямая, гораздо более эффективная в взаимоотношениях. И эта форма называется, принято ее называть, ассертивностью, форма ассертивного общения. Ассертивный человек – это тот человек, который способен говорить о своих правах уверенно и с достоинством. Он способен отстаивать свои права и свои потребности, не попирая при этом право другого человека. Ассертивный человек, он умеет уважать другого и умеет уважать себя. Опять же, это процесс, это работа. Но для этого начала надо понять, что для того, чтобы прийти к ассертивному поведению, это как бы поведению, которое прямое, открытое поведение, которое не имеет целью причинить вред другим людям, а имеет целью дать себе то, что ему необходимо в соответствии с правами и своими. И есть какие-то характеристики у такого ассертивного поведения. Кроме того, что такой ассертивный человек признает свои потребности, признает свои права, он еще и признает права и потребности другого человека. То есть он уважает другого, самого себя и уважает другого человека. И он обучается способности, ассертивный человек обучен способности, если он уже ассертивным образом себя ведет, то он способен прямым и открытым способом говорить о своих потребностях, о своих чувствах. Он готов при этом уступить другому человеку. Готов, и он не ощущает при этом чувство поражения своего или победы другого, или чувство вины. Он поражение. Он готов уступить другому человеку. Он не чувствует при этом, что он, кто-то потерпел поражение, а кто-то выиграл. Он готов на более спокойные взаимоотношения, без определения ситуации, кто выиграл, а кто проиграл. Он готов на спокойные переговоры с другим человеком, с близким, и готов на компромиссы. При этом человек способен сказать «нет» и способен проявить свое упорство в том, чтобы добиться признания своих прав. Умение говорить «нет» требует устойчивости, требует определенного предостояния на своих правах. Да? И при этом не агрессивным образом и не манипулятивным образом. И, конечно же, в основном это работа с пассивностью, желание уйти, желание убежать, желание сдаться, несмотря на то, что ты недоволен, тебе это неприемлемо. Он преодолевает разногласия, сохраняя уважение к другому и честность к другому, при этом он сохраняет уважение к себе и честность внутри самого себя. Он управляет своими поступками, и он ответственен за них. И это работа, это процесс определенный. Мы поговорим, как к этому процессу прийти, как прийти к этому, больше к этому состоянию. Ассертивность – это важное состояние. Я просто хочу сказать, что вообще, когда мы говорим о ассертивности, многие люди сразу слышат вот эту способность человека сказать вот фразу такую. Способность человека сказать «нет» без чувства вины. Что такое сказать «нет»? Разве нас не обучают все время быть уступчивым и быть мягким, и быть хорошим, и быть добрым? Мы уже об этом говорили много раз. Идти навстречу другому. Вообще уступчивость – это из самых-самых важных качеств, которые только может быть у человека, способность уступить и пойти навстречу, уступить другому, уступить во имя мира в доме. Это может быть очень-очень большое действие, очень важное и возвышенное. Это великое дело. Так в чем же дело? Почему мы должны обучаться ассертивности, способности как раз и стоять за своими правами и стоять за своими потребностями и как бы устойчиво стоять на своих, на том, что мне это необходимо. Почему? Мы же можем уступить. Уступить – это великий принцип, который люди часто берут на себя, как бы сознательно, а чаще всего бессознательно. Дело в том, что уступить – это не всегда безопасно для самого человека. Дело в том, что когда он уступает, вопрос, из какого места в сердце он уступает. И что при этом происходит у него действительно в его личности, в его душевном состоянии. Потому что очень часто, когда человек уступает, он на самом деле копит негатив, копит ощущение обиды, копит ощущение жертвы. И это небезопасно для человека, потому что ставит его в нездоровое ментальное состояние. Такая уступчивость, такого типа уступчивость может привести человека, который уступает таким образом к удрученности, гневу, накопленным обидам и даже к чувству вражды. Человек уступает, но при этом он даже зачастую бессознательно накапливает гнев и обиду. Почему он копит гнев и обиду, если он уступил? у человека, мы чем мы говорили раньше, надо, он должен выбрать. Когда он из той системы собственного выбора выступает по-настоящему, тогда он не будет копить чувство обиды. Но этот выбор, он не так легок. Люди делают ошибки и не чувствуют самого себя. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что когда у человека есть, у большинства из нас, все мы люди, и когда мы, у всех из нас, есть, когда мы делаем хорошие дела, когда мы уступаем, у нас есть неосознанное ожидание, что человек хочет компенсации, возмещения. Он хочет, чтобы его ценили за его уступки. Но что? Он часто видит, что его не ценят, а только используют еще и еще и еще и еще. Дело в том, что такой человек не говорит о том, что он хочет, чтобы его ценили, и хочет компенсации, и хочет какого-то поощрения за свое поведение. Он об этом не говорит. Он говорит, что он не хочет ничего. Ему ничего не надо. Он говорит, что он всего-навсего хочет дать только во имя дать, безвозмездно. Он хочет дать другому. Но при этом, что происходит на него в душе, внутри, если он не получает возмещения каким-то образом, он чувствует себя обделенным. Он хочет компенсацию для своей уступки. Он хочет, чтобы его к нему относились по-другому. А поскольку он не получает никакого вознаграждения за свои уступки в течение длительного времени, недель, месяцев, он взрывается в конце концов. Он взрывается вспышкой гнева, и он выдает истерики. Чаще всего такие люди взрываются. Это то, что называется, если вы слышите такое выражение, пассив-агрессив, пассивно-агрессивное. Это тоже одна из форм поведения. Но это входит туда, что я сказала, потому что чаще всего человек пассивный, он как, мы как приводили пример, такой как кастрюля-скороварка, которая копит и копит и копит и копит, накапливает давление внутри себя. И она не говорит, она не сообщает о том, что никуда она свои пары не выдает разумным образом. А в конце концов такая кастрюля склонна взрываться, потому что не накопил слишком много давления. И так люди взрываются вспышкой гнева. Несмотря на то, что человек говорит, он ничего взамен не хочет, пока что в его голове происходит подспудный процесс прокручивания одних и тех же мыслей. Какую же награду я за это буду иметь? Когда же мне возвестят все мои уступки и страдания? Сколько я не вкладываю, я ничего взамен не получаю. И подобные другие мысли. Но ртом он будет продолжать говорить, мне ничего не надо, я ничего не хочу. Зачастую такому человеку удается обмануть и самого себя. Он говорит самому себе, мне ничего не надо, мне надо только, чтобы было тихо, чтобы было хорошо, чтобы все были довольны. А пока что такой человек, что происходит в его душе? В душе его он отдаляется еще и еще от того, кому он уступает. Потому что ничего не получает взамен. Он говорит, что ничего не хочет, но то, что происходит в его душе, это обратное. Душа человека просчитывает все и говорит ему так. Я даю, я не получаю. Это не оправдывает себя. Что я продолжаю быть в контакте с этим человеком, которого все время уступаю. Он меня все время использует. Не хочу я быть с ним в контакте. И создается накопление, создается внутренняя удрученность большая. Этот просчет и эти мысли душа проделывает в слоях менее осознанных у человека. Они иногда совсем не осознаны, иногда частично осознаются. А на уровне сознания человек говорит, я все делаю во имя добра, во имя Творца, во имя выполнения заповедей, во имя хорошего, во имя того, чтобы было тихо, чтобы был мир в доме. Я только хочу дать и дать и дать. Мне не надо ничего взамен. Я не нуждаюсь в получении от него. Я вообще человек не нуждающийся, мне ничего не нужно от него. Но пока человек говорит одно, а его душа говорит другое. И таким образом человек теряет позитивные чувства к тому человеку, к тому, которому он дает, но не получает от него в ответ. Человек дает, дает, вкладывает, но не получает взамен, а пока что его душа решает, что это не для нее вообще. И так постепенно, постепенно человек отключается от связи с тем, кому он уступает. Это очень нездорово, это очень вредно в взаимоотношениях. Мы чувствуем такое, когда большое накопление, накопление внутреннего гнева, внутренних обид, человеку вообще не хочется видеть этого близкого, не хочется в его направлении смотреть, не хочется с ним общаться. Он даже, может, не знает, не полностью отдает себе ответ, почему это так. И мы можем такого человека, дающего, видеть, что он отключается, он делается гораздо более холодным эмоционально и более пассивным, еще более пассивным. Он отходит в сторону, как ты хочешь, так и будет. Ладно, он отошел в сторону, но очень часто такой человек становится гневливым, нервным, и поскольку эта мысль все больше и больше крутится в его душе, не стоит мне, не хочется мне быть с этим человеком в контакте, от которого я не имею никакой отдачи. И так человек отдаляется. И поэтому надо знать, что очень много из наших уступок вот такого типа это иллюзия и самообман. Вполне возможно, что человек сам себя вводит в этот обман, в эти иллюзии, что он на том уровне, на котором ему ничего от другого не надо. Это действительно уровень. И есть такие люди. Но когда человек думает о себе, что он такой, на самом деле внутри у него накапливается вот эта удрученность, вот эта обида, вот это отдаление, это значит, надо отдать себе отчет. Я не там, это иллюзия, это самообман. Проблема в том, что человек не только самому себе не дает отчета в этом, он как бы находится в самообмане. Он еще вводит в заблуждение и ближнего. Он таким поведением и таким разговором мне ничего не нужно от тебя. Способствует и создает другого у ближнего искреннюю веру в то, что действительно ему ничего не нужно. Он вводит в заблуждение этого ближнего, потому что он дает ему возможность думать. Действительно ему ничего не нужно. Он такой уступчивый. Он такой непритязательный. Он выше этого. Он не нуждается ни в чем. А на самом-то деле он нуждается, но он не говорит. Есть еще варианты уступчивости человека, который вот такой уступчивости, который не дает хорошего результата. Это страхи. Это страхи. Дело в том, что есть у многих людей страх, что обидятся, что будут недовольны мною. Нам неудобно, нам не хочется скандалов, нам не хочется портить отношения. Мы хотим, чтобы было тихо. Мы думаем, сам должен понимать. Разные возможности. Мы думаем, что сам должен понимать. Мы отчаялись уже. Мы думаем, ничего все равно не поможет. Ничего не изменялось и не изменится. Мы хотим избежать криков. Мы знаем, что будет тяжело и противно, если я буду настаивать на своих потребностях, на своих правах. А уж лучше уступить. Мы думаем, что ладно, мы потерпим. А что можно сделать с грубыми, агрессивными, с давящими, с такими противными людьми, с которыми мы живем? Ничего невозможно сделать. Это ошибка. Это ошибка, потому что это с нашей подачи. Это с нашей подачи. Дело в том, что для того, чтобы мы были понятны для другого человека, который будет, который с нами общается, мы должны научиться разговаривать, научиться озвучивать. даже научиться говорить о том, что мне нужно. И не важно, что у меня есть нежелание связываться, нежелание бороться. Не важно, что у меня есть усталость и отчаяние. Не важно, если я хочу построить отношения на более здоровую, на более здоровую основу, то мы вынуждены обучаться по-другому ставить свою форму коммуникации с близким человеком. Научиться разговаривать. Научиться разговаривать. Дело в том, что очень часто люди говорят, что они уступают во имя мужа, во имя жены, во имя мира. Но они не уступают из здоровой позиции. Они уступают из-за страха быть оставленным, потерять отношения. Они боятся конфликтов, потому что боятся, что это приведет к разводам и другим ситуациям неприятным. Поэтому они делают все, чтобы угодить и задобрить, умилостить другого. Но не потому, что он на самом деле хочет этого, а потому, что он боится потерять что-то. Из боязни разлуки он действует, или из боязни другой, из-за неудобств всяких, но они из настоящего своего желания и не из личной инициативы строить, не из системы здоровой, качественной в своем отношении к действительности, из той системы, которую он может сам поставить, если он захочет. Он воздерживается выразить себя и сказать то, что у него действительно на сердце, из-за страха, из-за желания угодить, как мы сказали, но потому что он думает в глубине своего сознания, что только если он будет угождать, будет у него связь, будет у него контакт, будут у него хорошие взаимоотношения. А если он не будет угождать, тогда он потеряет связь с ближним. И часто, как правило, часто это сидит, он сдается вот перед этими страхами, и таким образом продолжается контакт между людьми, между близкими людьми. И поскольку он действует не из доброты сердца, а из всяких комплексов, страхов, своих внутренних остановок, то это тот посыл, который он передает, транслирует ближнему, что его можно использовать, и можно его ранить. Ведь он только одного хочет на самом деле внутри, чтобы его не оставили, чтобы контакты были хорошие, чтобы было тихо. И поэтому он как бы говорит, продолжайте меня использовать, нет проблемы. И это то, что другой понимает. На самом деле перед ним не всегда стоит такой страшный агрессор, который не готов остановиться. Просто-напросто это то, что он понимает. Он этот посыл воспринимает. Нет проблемы, продолжайте меня использовать. И это состояние может продолжаться вечно. От такого человека всегда можно попросить все, что другой хочет. И он не откажет, даже ему от этого будет нехорошо. Он всегда будет делать то, что его просят, или то, что ему указывают. И он думает, что он действует из умной, эффективной позиции уступчивости. Но на самом деле это не так. Он не из этой точки своего сердца уступает. Он вполне возможно не способен, потому что человеку вообще требуется получить хотя бы часть своих необходимых для себя потребностей. Вы знаете, есть много потребностей у человека. Когда люди готовы разговаривать, когда рассказывают о себе, что им надо, когда они преодолевают этот страх и начинают быть вербальными, начинают разговаривать. Каким образом? Не унижающим, не криками, спокойно, конструктивно обсуждая, говоря фразы правильные, которые как бы не возмущают другого человека, которые передают ему ощущение, что да, что его понимают, и что не, если готовы пойти на какую-то сознательные разговоры, сознательные, как это сказать, переговоры. Да? И тогда человек начинает понимать. Если для этого требуется устойчивость, для того, чтобы сказать мне важно здесь о чем-то с тобой поговорить. Я готова пойти тебе навстречу, я понимаю, что тебе важно так-то и так-то, и мне тоже важно что-то, мне это необходимо. И тут требуется устойчивость, важна устойчивость, важна устойчивость начинать, во-первых, разговаривать, во-вторых, стоять на своей позиции и не как бы отходить в сторону, и не убегать, и не быть вот этим, опять не загонять себя под стол в состоянии жертвы, а с уважением к самому себе. Явно выражая уважение к другому человеку, уметь говорить о том, что, что тебе нужно. Что тебе нужно. Например, опять же, есть разного вида фразы, которые мы можем сказать. Например, сейчас например, смотри, когда ему кто-то говорит, да, так-то и так-то, вместо того, чтобы сказать, у меня нет сил, оставить меня в покое, сказать спасибо за ваше предложение, надо об этом подумать, спасибо за твое предложение, надо об этом подумать, и не бояться сказать, мне это подходит или не подходит. Вполне возможно, для ассертивного поведения требуется планировка, требуется сначала подумать, что сказать, а что не сказать, как сказать. Как сказать ассертивным образом, с уважением к другому человеку, а с другой стороны, говорить о своих правах и уметь их озвучить. Да? Надо этому учиться. Это школа. Это школа, есть ассертивные фразы, есть неассертивные фразы. Вообще о потребностях и о внешних позициях я хочу вам показать такую маленькую диаграмму, которая... может понять, дать нам понять самих себя и наших ближних. Потому что на самом деле у всех есть гораздо больше потребностей, чем то, что они об этом говорят. И очень важно дать легитимацию своим потребностям и потребностям другого человека. Если мы считаем, что у другого человека эти потребности нелегитимны, неправомочны совершенно, то мы сами закрываем дверь для диалога. Сами себе закрываем дверь для нашего диалога. Мы не можем сказать про другого человека, что его позиции, его потребности совершенно неправомочны, совершенно нелегитимны, даже если для меня это, мне это кажется совершенно неправильным. Не можем. Я эту диаграмму пока покажу вам. Вот такая диаграмма. Все увидите здесь. Она не полностью показывается здесь. Видите? Здесь что-то нарисовано. Я вам поясню, что здесь нарисовано. Это не совсем диаграмма, это такая отражающая картинка. Это море. А в море айсберг. Айсберг. И вершинка айсберга. Она, видите, над морем. Маленькая, маленький такой кусочек. Вот эта вершина айсберга. А там внутри моря целый огромный айсберг, там еще дальше. Просто не было возможности это обрисовать. Так вот, вот то, что наружу выходит, это внешняя наша позиция, внешняя наша поза, которая как бы видна. Видна. А на самом деле внутри есть огромное количество потребностей, которые пока человек их не определит, и не расскажет о них хотя бы часть тех необходимых потребностей, которые он должен получить. Потому что если он не получит хотя бы часть тех потребностей, которые он не может определить, но ему это очень важно для его душевного здоровья, для его равновесия, для его удовлетворения, для того, чтобы он не чувствовал себя жертвой. Если он не озвучит их, если не выдаст их наружу, не покажет их внешне, то никто их не увидит. И это важно для того, чтобы понять это, осознать, вот, насколько это важно, сколько у нас там много потребностей, которые находятся в пучине, в воде, и, может быть, даже сами не полностью отдаем себе отчет в этих потребностях. А мы хотим, а наша душа все равно недовольна, когда эти потребности не удовлетворяются. И это не только у нас, это и у нашего ближнего тоже. Теперь заключить, что потребности, определенный вид потребности, они совершенно неправомочны. Я не знаю, кто может на себя взять такое право. Действительно, когда мы уже в конце концов выясняем, какие потребности действительно в рамках, мы говорим о Торе, у нас Тора дает эталоны того, какие потребности правильные, какие менее правильные. Да? Тора говорит конкретно о разных потребностях. И отчасти она говорит, это тума, это нечистое, это плохое, а вот это чистое, это правильное. Но так или иначе, это когда мы уже идем по законам Торы, и мы способны советоваться, способны спрашивать, способны слышать. Но и тоже это надо спрашивать, советоваться с мудрецами Торы, с настоящими мудрецами, раввинами, которые знают хорошо душу человеческую, и они могут правильно пояснить то, что написано, что чисто, а что нечисто. То есть пояснение Торы – это одна из важнейших вещей, которые стоит отдать себе отчет. Мы часто транслируем то, что мы понимаем, в соответствии с нашим разумом, но только знаток Торы глубокий, он сможет оценить, какую потребность стоит преодолеть все-таки, а какую удовлетворить. При этом огромное количество потребностей все-таки должны быть удовлетворены. И во всяком случае должны быть легитимизированы. Для того, чтобы вернуться, мы возвращаемся. Это работа уже с нашими праведниками, с нашими знатоками, с нашими раввинами, которые знают точно, какие где градации и где какие точки надо ставить. Но мы сами чаще всего склонны заключать, что определенная потребность, она совершенно неприемлема. И, может быть, даже самому себе говорить, вот это неприемлемо ни в коем случае. А потом, к нашему большому удивлению, мы сможем услышать, что как раз нет. Эта потребность, она очень даже приемлема и правомочна. И давать себе право на эту потребность. Но также надо давать право на потребности другого человека. И вот эти переговоры, то, что мы сказали, вот этот разговор между двумя людьми, когда конкретно человек способен сказать другому, что ему важно, и что он чувствует, и что ему необходимо, какую часть его потребности он обязан удовлетворить, а какую часть, это какое-то равновесие определенное, а какую часть потребности он действительно готов уступить для другого с тем, чтобы была взаимная отдача, с тем, чтобы был какой-то взаимный диалог. И не одна сторона должна все время отдавать, а другая только получать. Да? А это должно быть настроено между обоими. Те переговоры, которые важны для вот такого, то, что мы называем ассертивного диалога, для уважать другую сторону, уважать его права и потребности, уважать. И давать им полную как бы правомочность. И при этом уважать самого себя и свои потребности, и давать им полную правомочность. И вы говорить об этом, не стесняться говорить о своих потребностях. Это совсем не значит, что ты плохой человек, или с тобой сейчас будут порвать контакты. Да, вполне возможно, что будет состояние, когда ты должен будешь быть устойчивым, когда ты должен настаивать на том, что твои потребности тебе важны. И это будет не совсем приятно поначалу, но другу. Если ты это будешь делать не агрессивным способом и не манипулятивным способом, а прямо и открыто говорить об этом и доносить до другого еще раз и еще раз, пока другой не поймет, что тут он обязан удовлетворить часть твоих потребностей. Это я говорю о тех людях, которые склонны закрывать глаза на свои потребности и склонны чувствовать себя жертвами ситуации, потому что они не нашли в себе силы сказать, они и нашли в себе силы устоять в этом требовании, просьбе, правомощности того, что у него есть потребности. Вполне возможно, человек сам себе не дает права на эту потребность. Это надо, подумать сам собой. Имеешь право. Ты имеешь право на свои потребности. Стоит почувствовать, стоит это из моря этих потребностей наших вытащить те потребности, которые мне совершенно необходимы, и о них говорить. Интересно, как мы уже сказали, что другой человек чаще всего, опять же, как мы говорим, о каких-то правилах, каких-то моделях, то всегда есть исключения из правил, редкие, но исключения это из тех исключений, как исключение подтверждает правило, как, да, что есть правило, есть модель. Как чаще всего по правилам, по модели, другой человек будет использовать ближнего с его подачи. С его подачи он будет его использовать, и с его подачи он будет его ранить, потому что тот как бы не говорил о своих потребностях. Он хотел быть очень праведным, очень хорошим, очень добрым, очень уступчивым. Неважно, мы говорили о страхах, мы говорили о там дополнительных каких-то преградах человека. Но в основном это вот эти страхи, которые не давали ему сказать. Страхи непонимания, недопонимания самого себя, не давание себе легитимации, сказать о том, что ему нужно. И это очень важно. Это у нас написано «Парашат к душим», глава к душим в книге Ваикра, 14-й пасук, написано «Перед слепым не ставь преграды». «Лифней вер лотас титен мехшоль». Что такое «перед слепым не ставь преграды»? Не ставь преграды. Когда человек слепой, а ты перед ним ставишь преграду, то он падает на этой преграде. Он уступается на ней. Как это относится к нашей теме? А дело в том, что когда с нашей подачи другой тебя не понимает, и он слепой, он тебя не видит, он не знает, что тебя ранит, он не знает, что тебя обижает, он не знает, что он тебя сейчас использует, он сейчас этого не знает. Он не знает о тебе, что ты хочешь возмещения, компенсацию, поощрение, отдачу, потому что ты ему этого не сказал, не говоришь. А может быть, если сказал, то недостаточно устойчиво донес до него. Вполне возможно. Люди, которые не знают о таком человеке, что он уступает, а при этом остается удрученным и разочарованным, люди не знают, что он чувствует, как он страдает, и продолжают его использовать. Что они говорят самому себе, такие люди? Мы его знаем, с ним можно ужиться. И он всегда обойдет острые углы. Он уступит. Мы с ним можем всегда договориться. Так он думает до того момента, что вдруг это больше не работает так. Почему? Потому что тот взорвался. Второй взорвался. И тогда он спрашивает, а чего вдруг он так перевернулся? Чего вдруг он так взорвался? Что случилось? Он такой нервный, такой истеричный. Чего вдруг он такой упрямый? Почему так эти люди спрашивают? Потому что они никогда не слышали, не дошло до них, что у того происходит в голове и в душе. И они совсем не знали, что тот уступает, но при этом ожидает. Они думали, как часто удобно людям думать. Люди по своей природе эгоистичные, эгоцентричные. И большинству людей удобно думать, что то, что уступает, то, что устраивает их, и то, что другой уступает, все хорошо, все нормально. Они думают, что никто им никакой особенной уступки не сделал. Замечательно. Ему удобно, мне хорошо. Они думают, что тот уступает, а он получает все, что ему нужно. А на самом деле это не так. Тот уже разозлился. Тот убежден, что все его используют, и что ранят его сознательно. Потому что он думает, что думает тот, который сейчас взорвался, который был пассивным, который был уступчивым, который не доносил о своих потребностях. Что он думает? Он думает, что я ему пытался сказать, а что он? Не слышал, не понял. Он же не маленький ребенок, что он не понимает, что он творит. Да, он не понимает, да. Он не маленький ребенок, но он не понимает, что он творит. Он не понимает. Надо до него доносить обязательно. А человек напротив думает, что тот не прав, тот, над которого так сейчас сердится и на которого взрывается вот этот человек, уступающий все время. Он думает, что тот не прав, просто так бесится. Что случилось с ним вдруг? Чего он так злится? Если бы он сказал, что он хочет, я бы знал. Это, видите, опять вот эта интеракция, которая происходит между людьми, и это нехорошая интеракция. А все это происходит потому, что люди не заботятся о равновесии между дать и взять здоровым образом у другого человека. Поэтому сейчас у человека взрыв гнева, и он чувствует негативные чувства, он чувствует отторжение. Он чувствует отторжение от тех людей, которые его использовали, ранили. А близкие злятся на этот, на его, за его негатив и за его взрыв. И вот получается что? Получается действительно разрыв и конфликт. Ничего страшного. Это все поправимо, но только надо прекратить быть молчащим и занимающим такую позицию как бы маленького выражения своих потребностей. А надо научиться ассертивным образом о них говорить конкретно. Говорить «да», говорить «нет», и что устраивает, и что не устраивает. И уважать самого себя, уважая другого. Для ассертивного человека не надо взрываться. Он и так открыто говорит то, что он думает, и стоит на этом. И он готов услышать другого человека. И говорит ему: я готов услышать твои позиции. Я буду их мы будем переговаривать какие-то переговоры, мы сделаем так удобно и для тебя, и так удобно для меня, в ту меру, в которой мы договоримся. Это будет нормальный разговор. Угождающий за человек, тот, который угождал, он думал, что он показывает пример человека с ценностями и с уступчивостью, и он не понимал, почему же его не ценят. Ведь он столько дает и ничего не получает. Но ведь это именно тот посыл, который он передает другому человеку. Я вам сделаю все, а вы не должны мне ничего. Почему? Это потому что человек знает внутри, почему. Или знает, или стоит ему знать, потому что он боится. Боится портить отношения. Боится, что его оставят. Боится всяких неприятностей больших. Это неправильно. Постараться. Это работа. Я говорю сейчас о том, какой цель надо идти. Это очень важно, безусловно. Это еще и еще работа над дать легитимацию себе в своих потребностях и правах. И о них говорить. И не интеллигентничать слишком. И не быть слишком большими праведниками. Потому что мы не просто не на этом уровне. Мы не устаиваем. Если бы мы действительно были на этом уровне, у нас бы не накопилось ничего негативного. Но такого не бывает. Подавляющее большинство людей, нормальных людей, у них есть вот эти потребности, о которых мы говорили, этих потребностей, и надо их гораздо больше показывать наружу, о них разговаривать. Все нормально. Все мы люди, и это правомочно. Рав Деслер по этому поводу Рав Йосеф Нигмитов Ильяу пишет, что отдача порождает любовь. Потому что отдача – это именно она, которая связывает того, кто дает, с тем, кто получает. Прекрасно. Если так, то можно удостоить обе стороны и приблизить их к состоянию любви. Я дам другому, и это привяжет меня к нему, потому что я дал ему, я вложил часть себя, значит, я его больше люблю. Но я также попрошу у него, у другого, то, что мне нужно, для того, чтобы тот тоже мог знать, что дать мне, что дать мне, что мне нужно, что мне дать, и может, чтобы он мог это сделать. Я у него попрошу, я донесу до него, что вот это мне важно, это мне нужно, это мне необходимо. И это приведет к тому, что и тот больше будет чувствовать любовь ко мне, потому что он дал, он мне дал. Так и я буду чувствовать, что меня любят. Ведь дают же мне. И это и он будет чувствовать, что он больше любит, потому что он дает. Но мы должны донести ассертивным образом обязательно. Не пассивным, не манипулятивным и не агрессивным. Да? Агрессии, как правило, вызывают вот то, что мы говорили. Не понимают вообще, что за крики, что за нервы. И вот это может привести к здоровому равновесию. Здоровое равновесие между дать и взять. Это здоровое равновесие способно, во-первых, оно очень хорошо для здорового ощущения человека, для того, чтобы человек, это душевное здоровье сидит на этом. И сидит еще на этом здоровье семейной ячейки. Это строит вот такое равновесие между дать и взять. Строит вот этот долгосрочный такой союз между двумя. И этот союз будет основан на взаимной отдаче и на построенной системе здоровых ассертивных взаимоотношений. Взаимоуважающих, а при этом конкретно доносящих, что приемлемо для тебя, что неприемлемо. И тут над этим надо работать. Это важная вещь, которая стоит. Поэтому, когда мы в ассертивности есть много, как бы, какие формы, какие разговоры, какой разговор ассертивный, какие может быть, я вам сейчас скажу одну вещь, которую, значит, стоит знать, чтобы прийти к ассертивности, надо обязательно обратить внимание на несколько вещей. Какие? Сейчас. Во-первых, признать и согласиться с тем, что у нас есть свои потребности и нужды. Точно так же, как мы признаем, что телу нужны белки, витамины и минералы для функционирования, так и нашей душе нужны определенные витамины, минералы, душевные, эмоциональные, которые мы должны себе дать. Первое. Второе. Обучиться способности говорить прямым и открытым образом о вот этих потребностях, которые у нас есть. Третье. Признать и согласиться с тем, что и у других людей, у близких наших. Это можно, эту модель ассертивности можно и по отношению к далеким людям тоже притворять с большим успехом. Что у других людей тоже есть свои потребности и нужды. То есть как бы точно так же, как и мы признаем, что им нужны белки, витамины и минералы для тела, так и для души. У них есть свои потребности и нужды. И они тоже имеют полное право на их удовлетворение. Даже если нам эти потребности непонятны и чужды. Вы чувствуете, мы расширяем нашу область подходов. Это необходимо. Иначе вы не сможете обучиться ассертивной модели поведения. Четвертое, следующее. Обучиться находить переговорами совместными тот необходимый и спасительный средний путь, чтобы удовлетворить потребности и свои, и ближнего. Тут требуется готовность сознательно уступать, сознательно уже уступать другому. И не воспринимать события через призму победы или поражения, или кто плохой, кто хороший. Ассертивная позиция – нет победы и поражений. Мы оба выигрываем от того, что мы делаем взаимные уступки и находим тот средний путь того, что нам подходит обоим. Так вот, также по ассертивной позиции он хороший и я хороший. Опять, я могу, когда я поначалу еще не проработала это, я могу думать, ничего страшного, несмотря на то, что я о тебе думаю, я все равно буду тебе давать правомочность и право на твои потребности, несмотря на то, что я думаю, что ты не ай-яй-яй, да? Но потихонечку это придет, потому что если мы будем этим заниматься, то потихонечку придем и признаем, что и другой на самом деле не такой уж плохой, как нам казалось поначалу, поскольку мы относились к нему как монстру, который нас просто использует. А это было с нашей подачи. Так вот, мы требуется готовность сознательно уступить другому. Не принимать события через призму победы и поражения. И вдобавок требует способности спокойно говорить «нет» там, где нам это неприемлемо. Способно уметь говорить «нет» без чувства вины. Это тоже работа. Как мы говорили, очень часто люди говорят «нет», а они после этого угрызаются чувством вины. И это ни к чему. Если он уже сказал «нет», это значит, что он продумал, что он уже пошел навстречу и готовы на свою позицию, при этом свою потребность он хочет в той мере получить, в которой ему совершенно необходимо, и тут нет. Пятое, что необходимо для того, чтобы стать ассертивным. Способность преодолевать трудности и разногласия. Способность быть устойчивым, не падая в обморок. Сохраняя при этом честность по отношению к другому, сохраняя уважение по отношению к другому и по отношению к себе. Ну и честность по отношению к себе тоже. Это требует немножко понимания самого себя. Немножко, но когда мы начинаем этим заниматься, обязательно будут результаты. Я знаю массу людей, которые не умели быть ассертивными, но потихонечку начали упражняться еще и еще, и с Божьей помощью у них получилось. И последнее, что важно здесь, взять на самого себя ответственность за действия свои и за управление своими поступками, а не перекидывать ответственность на другого. Кого он виноват, от него все это так, и из-за того, что он такой, вот так-то, так-то. Имеется в виду ответственность моральную, свою. Не, что я плохо или хорош, не в этом дело. Ответственность за свои действия. Я буду управлять своими действиями. В моих руках управление своими действиями. Я буду ими управлять, и я буду готова сознательно добиваться своего и сознательно уступать там, где надо. И вот такую позицию. Для этого требуется еще четкая формулировка своих целей. Конкретная четкая формулировка своих целей. Есть еще одна маленькая вещь, которая она менее принципиальна, но она тоже важна. У нас есть самовыражение не только словами, а еще и внешним видом, позы, лица, выражение лица. Очень важно позаботиться о том, чтобы эти внешние выражения голос, выражение позы лица, они были тоже достаточно конструктивными, достаточно дружелюбными, а не выражающими презрение, пренебрежение, обиду, злость и так далее, да, всякие такие негативные. И голосом, и лицом. И это важно. Это важно подумать не только еще поза нашего, как бы, это тоже важная вещь. Я вам как-то говорила, мне кажется, что проводили исследования, как люди воспринимают информацию. И восприятие информации, очень интересное исследование, которое там 100% восприятие информации от какой-то стороны, люди воспринимают на уровне 8% слова сказанные, как бы информация идет из сказанных слов, а еще 40 с лишним информация идет от выражения лица, тела, а еще остальные проценты тоже, сколько там получается, 8 и 40, да, еще 40 с лишним, да, еще получается 40 с чем-то процентов, получается еще на то, каким голосом, какими выражениями, тональности какие были. И это информация, которая входит в человека. Это информация или тональности были дружелюбные, или они были раздраженные, и они были возмущенные, и так далее, и так далее. Автоматически, конечно, если не поработаны эти наши тональности, и наше лицо, и наше тело, оно будет все выражать точно то, что мы чувствуем. Но с этим надо работать, как и со всем остальным. Это отработано всегда будет виден и позитивен. И это важно, это не будет создавать другому ощущение, что говорит одно, а на самом деле врет и чувствует другое. Или не будет создавать ощущение человеку угрозы, потому что каждый борется за потребность, за свои потребности, и из-за угрозы агрессивен он агрессивен. Из-за угрозы пассивен он пассивен. Из-за угрозы манипулятивен он манипулятивен. Да? А мы будем именно из-за того, чтобы эти угрозы снять и быть конструктивными, разумными, будет работать над другой формой, над ассертивностью. Да? Это то, что я хотела сегодня сказать. И я думаю, что на сегодня достаточно говорить. Может быть, кто-то хочет что-то спросить. Я наш Мордехай там. Чтобы она подключил. Или я вам подключу сейчас, секундочку. С нашим чатом совсем понятно. Попробую подключить ваши чаты. Я очень разбираюсь в этом. Чат. Юфи. Чаты ваши свободны. Сейчас я сейчас свободны. Кто-то хочет написать вопросы, пожалуйста. Меня слышите, да? Угу. Написали, спасибо. Вопросы? Угу. А, переваривать надо. Угу. Да, это надо переваривать, да. Спасибо, да. Какие-то вопросы есть? Нет, вопросы все умные. Секундочку. Значит, давать можно вопрос такой. Давать можно только с обозначением своих потребностей. Просто так давать не стоит. Стоит, Если вам это не создает неприятностей, почувствуйте самой себя. Вы даете, и вы получаете по своим потребностям достаточно того, что вам нужно, что вы довольны, что вам хорошо. Не копите обид, не копите раздражения. Прекрасно. Что происходит с душой, когда? Не поняла. Сложно. Нахон. Аня из Кранца. Вот. Сложно говорить другому о своих проблемах, потому что это может расстроить отношения. Нахон. Из-за страха расстроить отношения мы не говорим о тех потребностях. Не о проблемах. Потребности это не проблемы. Если нам нужно, если нам не нужно, не требуется, так и не надо. Но если требуется, необходимо говорить о своих потребностях. Надо говорить. Спасибо. Как стать искренним самим собой? Вопрос такой, да? Чтобы стать искренним с другими. Ну, надо просто себя понимать больше и давать себе легитимацию. Не думать о себе, мы, может, часто обманываем, уходим от самих себя, потому обманываем самих себя, потому что мы недостаточно как бы хорошие, и нам надо как-то убегать от своего самого себя. Нет, позвольте себе быть самой собой. И когда мы сможем позволить себе, тогда мы сможем уже работать над тем, что нас больше устраивает в себе, что меньше устраивает. Но очень часто мы не искренне сами с собой, потому что нам страшно. Нам страшно посмотреть на самого себя в лицо. Не бойтесь самой себя, нормально. Нормально, мы все люди. И у нас недаром есть Ара, который на Тора говорит. Когда он существует, вся наша задача в том, чтобы мы с ним познакомились. И прекратили от него убегать. Смотрели ему в лицо, начали с ним разговаривать, начали с ним общаться. Да, понятно, да? Тогда мы станем искренними, более искренними сами с собой. Замечательно. Дружить с самим собой, а потом будете искренне с другим. Подружите с самим собой. Не бойтесь. Дальше не говоришь, что не хочешь взамен. Нахон. Ну да, Мариночка, да, правильно. Мы очень много всяких глупостей делаем. Все. Но сейчас всегда будет можно изменить. Не знаю из какого-то слова. Но, по-моему, по-английски что-то такое. Ассертив что такое. Посмотрите. Нахон, спасибо. Хай, мне Марина спрашивает, а если очень страшно? Страшно. Страшно, Мариночка. Ничего, может преодолевать. Потихонечку. Не все сразу. Потихонечку. Говорите о том, что вам нужно. Хоть понемножку выдайте. Почувствуйте саму себя. Вечером, перед сном, ночью подумайте о самой себе, что вам надо. Поговорите сама с собой открыто. И скажите другим то, что вам надо. Вы можете сказать, неважно, там бабушка, Хая говорит, да? Хая Сара, знаешь что. Бабушке только сейчас учитесь говорить своим близким, друзьям, что мне удобно и что важно. И вот это очень хорошо на душе, правильно. Спасибо. Но это очень важно говорить. Не бойтесь самих себя, не надо бояться самих себя. Потихонечку говорить на самом деле. Хватит ходить с масками, от этого очень тяжело душе. Основа душевного здоровья, она действительно известна. Вот это здоровье душевное, оно стоит во многом на нашей способности, когда выражать саму себя, давать себе право на свои чувства, на свои потребности, и разговаривать, и обсуждать. Это не страшно, что мы у нас не все хорошо, нормально, но мы будем об этом говорить, и будем обсуждать, и будем требовать от других уважения к самому себе. И от себя уважение к самому себе тоже. Седер? Ирена. А близкий друг, я не видела почти год до короны. Он, нет, я не обсуждаю отношения, так боюсь только общей темы. Не очень поняла. А? Если вам не надо это. Если вы можете дальние отношения каких-то, да, какие-то держать просто так, без выяснения, вам не надо. Вам не надо это работать, потому что это более дальние отношения. Но если это близкие, и вам хочется с ним какое-то понимание, попытайтесь что-то сказать. Общие темы. Попытайтесь, попробуйте. Вполне возможно, что человек вам с близким, с супругом необходимо строить взаимоотношения. С детьми необходимо строить взаимоотношения. Необходимо. С родителями необходимо, но опять с родителями тут есть определенная тонкость уважения, чтобы как бы, если они очень ранимые, пожилые люди, из-за уважения стоит просто отодвинуться в сторону, да. Такое есть немножко. Но если вам надо построить близкие взаимоотношения с кем-то, говорите. Не бойтесь. Иудит. А, напористость. Ага. Спасибо. По-английски напористость. А если окружающие очень часто говорят, что ты не такой, как надо, это заставляет надеть маску. Как понять? Смотрите, если это вам там где-то там на работе, где-то там далекие отношения, ну и не надо, ну вы не будете там, подавляющее большинство людей ходит с масками. Но с близким человеком, с близким, с которым вы живете, вы же не можете все время прожить в маске. Это не получится. Это постоянное загнивание этих отношений. Он не понимает вас. Вы отторгаете его. Седер, а как простить себя, даже если не очень хорошо, не очень-то хорошо? Ого, прощение самой себя. Полное отпущение грехов. Полное. Только с этого можно начинать. Сначала простить самого себя полностью. Потому что на самом деле, это если правду говорить, ребенок не виноват, что он чего-то не знал и как-то вырос. Человек вырос уже взрослый, с какими-то моделями, которых он не выбирал. Вот так, так вот это его основа, базис, на котором он начинает вот сейчас сознательно расти. В каком возрасте? Неважно, в каком возрасте. Можно более молодом, более пожилом. Но простить себя за все, что было не так, просто потому что по-другому не умел. Не умел и не знал. Нет проблемы. А даже если что-то знал, недостаточно знал, чтобы это притворить. Барух Ашем Творец дает возможность, на каком-то этапе жизни дает возможности. И вот там мы можем, уже зная, уже больше строить, делать реверсы. Вот, пожалуйста, Хаечка написала, Хая, ну и что тут, я возвращаюсь туда. Спасибо ей большое за то, что написала. Что только сейчас она начала, бабушка начинает только сейчас разговаривать, рассказывать, учиться говорить близким, что мне удобно и что важно. И от этого очень хорошо. Это надо этим заниматься. Это, как говорить с мужем. Целая наука. Спасибо, Надя. Это целая наука, как говорить с мужем. Да, это наука. Конечно, наука. Это мы можем еще говорить, если хотите, в следующий раз. Мы можем и какие ассертивные фразы конкретные. И сейчас часто люди даже не умеют строить ассертивные фразы. Например, человек говорит, допустим, он говорит, не хочу, оставь меня в покое, ты меня доводишь до истерики. Это не ассертивная фраза. А выслушать человека и спокойно и сказать спасибо. Это важно. Но при этом мне это не подходит. Давай договоримся, что подходит и тебе, и что подходит мне. Прекрасно. Вот эта фраза уважительная, хорошая. Марина, вы не такой страшный крокодил. Я убеждена. И не всегда маме уши. Если не слушаешь, мама не... Да, с мамами пожилые люди, с ними иногда надо просто-напросто... Тем более мама, родители, не всегда, далеко не всегда, понятно. Но опять же, много позитива, мы возвращаемся к тому, что мы говорили. Когда человек учится быть ассертивным, он способен позволить себе гораздо больше позитива, потому что он не борется за свое на свое поражение или свое там и свою победу. Он просто дает еще и еще хорошего. Он учится быть позитивным. При этом он знает, что когда ему надо будет сказать нет, он скажет нет, мне это не подходит. Когда ему надо будет свои потребности получить, он скажет да, хочу. Вот так вот мне это очень важно. А тебе тоже важно, я пойду тебе навстречу, а ты пойдешь мне здесь навстречу. Переговоры. Помните, мы говорили, да? Человеку ассертивному гораздо легче быть добрым. А как сказать по-моему? Не готова долго общаться, Господи. Так конкретно и сказать. Вы знаете, мы уже долго общаемся, и очень с тобой приятно и интересно. Но если, опять же, если вы боитесь его потерять, то вы будете опять в тюрьме своих страхов, да? А если вы не боитесь его, если вы действительно понимаете, что вам это не подходит, то вы скажете, не подход, мне не подходит, мне очень приятно с тобой, но мне не подходит, мне надо или решать что-то, или решать в этом направлении, или в этом направлении. Продумайте. Продумайте. Это надо бы уметь, очень часто надо уметь поставить точки над «и». И выстоять. Быть устойчивым в этом. При этом есть, безусловно, риск определенный. Не надо бояться рисков. Если он вас так долго тянет. Я не знаю, сколько времени. Если он долго вас тянет. А вам уже хочется определиться. Вы должны об этом сказать. Не бойтесь. Седер, если возможно. Что возможно? Что не поняла Надя Батшева? Что возможно? Поясните себя. Нужен урок, который по поводу фраз. Хорошо. Поговорим о ассертивных фразах. Хорошо. Но это одна из основ. Чтобы не быть агрессивным, чтобы не быть пассивным, чтобы не быть манипулятивным, мы должны обучаться вот этой работе. Заниматься ассертивной работой. Работать над ассертивностью. Значит, вопросы кончились, я понимаю. Все? Есть еще? Я, к сожалению, не могу, я его подключила бы. У меня не очень получается. Кто-то хочет, я подключила, попытаться подключиться, я могу лично подключить микрофон кому-то. Кто-то хочет, пожалуйста, могу лично посмотреть. И Надя Батшева, да. Получилось? Да, вы здесь.
Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. О, наконец-то, а то у меня с английскими буквами, пока я напишу.
Да, я понимаю вас, Нахон.
Спасибо огромное. К сожалению, действительно, мама не учит своих дочерей, как разговаривать с мужьями. И, конечно же, здесь происходит так, что ты хочешь сказать правильно мужу, но говоришь с обидой, с какой-то там вот нетерпением. Даже немножко манипуляция идет здесь, как говорится. Все идет. Но да. Не так, как нужно. Да. Много лет муж мой был, поведение было очень нехорошим. Угу. И из-за того, что у меня была такая самооценка очень такая низкая, естественно, от моего детства, угу. Конечно же, я давала делать ему то, что он хотел, а assertiveness здесь не работала. То есть, вот, как вы сказали, вот, чтобы говорить правильно, я только говорила со злобой, с обидой, со слезами. Угу. Это было, конечно, ужасно. Потом это перешло чуть ли не в агрессию с моей стороны, потому что я видела, как он агрессивен со мной. Угу. Но в конце концов это все, когда я начала Балшува, я уже с 16 года, как я начала держать это, я успокоилась немножко. Угу. Получила какое-то равновесие, баланс. Uh-huh. Барух Хашем сейчас уже лучше, но все равно его некоторые поведения, его поступки раздражают, конечно. Вот, конечно, хотелось бы урок, как разговаривать с мужчиной так, чтобы он не избегал. То есть, естественно, они начинают обижаться тоже. Да, начинают избегать, начинают делать даже, игнорируют то, что просишь.
Да.
конечно, очень хотелось бы научиться этой мудрости женской.
Угу.
Спасибо огромное.
Смотрите, Надя, во-первых, вам, ну как это, и шаркоах, как это говорится, большой шаркоах за то, что вы проделали уже, это значит, что проделали хорошую работу. С Божьей помощью, конечно, Творец помогает. Конечно, вы к нему обращаетесь с молитвой, он слышит молитвы, и он помогает вам в этом. Но вы уже продвинулись. То, что вы по-прежнему еще есть вещи, которые вам мешают и раздражают, и вы хотите как бы это уменьшить все это, может быть, свести к нулю, это естественно и хорошо, нормально. Это у всех так. Я не знаю ни одной пары, у которых нет каких-то раздражающих моментов во второй стороне. Но мы умеем, когда мы работаем с этим еще раз и еще раз, оно, мы видим, как это отходит на второй план и как его как бы уже растворяется. И очень правильно, что вы движетесь замечательно. Спасибо. Мы поучимся этим фразам конкретным. Это не, я думаю, что если у вас уже эта работа идет, вы так рассказываете, у вас есть уже много самоосознания, много мудрости и понимания. Так я слышу в ваших словах. Мудрости и понимания. И жизнь вас научила. Может быть, работа как бы через Творца, через вот эту духовность, которую вы через молитвы тоже нам помогала все время. Это здорово. То, что вы говорите, у вас хорошее
понимание. Да, это так. Да, это так. Да, да, да. Я прошла это как бы через молитвы, через шиурс, который я слушала, конечно, я пошла это все, и я поняла, что, как говорится, оставаться как в болоте нельзя, нужно меняться самой, и я думаю, и вокруг меня стало меняться, и со мной рядом мой муж стал меняться, и, конечно же, не сравнить то, что было лет 10 назад, совсем два раза на человека, конечно.
Здорово, спасибо вам большое. Вы всех укрепляете, не только сами, спасибо, что вы о себе рассказываете, еще укрепляете.
Да. У нас уже женская сила, да.
Укрепляет других, укрепляет. Что вы говорите, у вас уже?
Я говорю, у нас уже женщины есть эта сила. Кох, да, называется? Да,
конечно. Кох, да.
Только нам нужно терпение и мудрости.
Ну да, да. Но это мы не можем купить в магазине, это надо еще и еще потихонечку обрабатывать. Это как мышцы. Они растут, когда мы начинаем их упражнять. Они растут больше и больше. С Божьей помощью, опять же.
Да, спасибо.
Спасибо вам. Потому что вы очень хорошо сказали. Всех укрепили, я думаю. Я думаю, всем было очень, как бы, ну, важно, приятно это услышать. Это работа. Работа замечательная. Ассертивность с подростком. Конечно, с подростками. Конечно, обязательно. Ассертивность с подростками. Но там есть свои тонкости. Надо каждый с мужем свои тонкости. Как и дать ему вот эту значимость при этом, ощущение значимости, чтобы он... Потому что для них это одна из важнейших потребностей для мужчин, да? С родителями вот это почет такое, знаете. С детьми понимание их проблем, их сложностей. Понимание. Просто я с тобой солидарна. Действительно, знаете, подростков это сама по себе тема интересная. У них же очень много сложностей. Гормоны играют, и все это их они сами в сложной ситуации внутренней. Поэтому стоит ассертивность добавить к этому еще понимание психологии подростка. Ага. Про детей подростков. Можно тоже, я запишу себе, будет у нас и про детей подростков. Хорошо? Угу. На какой, не на следующий раз, но, видимо, через раз, может быть, но сделаем это. Целые, да. Угу. Кто-то еще хочет, чтобы его подключить в микрофончик, можно? Я могу. Не всех не могу, а лично. Кто-то еще хочет что-то? Нет? Поднимите ручку, я тогда могу вас подключить. А вот Маля, да, Ирена, да, и Аня, да, вот.
Здравствуйте, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я написала вопрос, но так, конечно, гораздо лучше.
Да, да.
То я про свою внучку, ей 6 лет. Она иногда сердится. Я раньше так обижалась, думаю, все, она меня не любит. Она даже там мне могла сказать... ты думаешь, я тебя люблю, а я тебя не люблю. Ну, я на нее в душе обижалась. Пока один раз она мне вдруг говорит, у меня был ужасный день в школе. И она рассказала мне, что там учительница, мальчики там обижали их, учительница не захотела выслушать, когда они с девочками. И она мне целую историю рассказала. Ну, я там позвонила другой бабушке, она учитель, мы там целые, ну, по телефону. И такое большое значение этому придали, и все, обсудили.
Да.
И потом, в конце концов, я говорю, ну что, что, какой был результат разговора? А я решила, что я их буду игнорировать, не буду на них внимания обращать. Хотя никто и не давал никакого совета, она так сама решила, и оказалось, что все это хорошо. Теперь я понимаю, что когда, теперь я, если там иногда, так часто я вижу, я вижу, что она сердится, или что я говорю, ну, скажи мне, что случилось, в чем причина? И она мне говорит, иногда причина я, иногда причина другие люди, часто бывает, там, не увешили там. И мы это вот обсуждаем с ней. Если я не могу, то я говорю, поговори с мамой и так далее. И я сама себе не верю, что я раньше на нее обижалась и не понимала, что у нее свои проблемы, и она расстроена, и она почему-то не может сказать.
Здорово.
Боится. Даже моей дочке я сказала, ты знаешь, она тебя боится иногда.
Да.
А дочка говорит, а чего? Она мне не скажет. Я говорю, видишь, она тебя боится. Дочка строгая у меня. Ну, в общем, так и получается. Это
строгости. Еще и вот из-за того, что нам вот эта модель, которую я вам показала, нам очень трудно говорить о себе. Всем, а дети что, тем более. Трудно. У них там внутри целый там мир, целый айсберг там в... А они трудно рассказать, это все и страшно, и они надумывают себя. У них же тоже воображение у детей больше, чем у взрослых еще, намного больше. И они думают, надумывают себе, а что мама, как отреагирует, скажет. Не надо на них сердиться, это их мир.
Не, я понимаю, я ей говорю, ну вот учительница тебе была несправедлива, тебе кажется. А почему ты маме не скажешь? А я боюсь, что мама пойдет и поговорит с учительницей, а потом учительница ко мне будет еще хуже относиться. Я когда это услышала, думаю, ну, ужасно. Она бедная, себе уже там целую, и поэтому терпела. А действительно, в лагере там одна мора, ну,
да.
Была не только к ней несправедлива, и к другим.
Угу.
Ну, короче, я дочке рассказала, и надо очень много внимания. Я даже не понимала. Я считала, что, знаете, ну, вот 6 лет, ну, как. Здорово. Потом... Прекрасно эти лагеря еврейские. Слава Богу, у нас ее ешива открытый лагерь был Барух Ашемы. Все равно бывают проблемы.
Конечно. Конечно. Надо ее приучить правильно относиться к проблемам. Где-то закрывать глаза, где-то игнорировать, где-то решать эти проблемы. Так как бы обучать ее правильно. И хорошо, что она с вами разговаривает. Так
я ей сказала. Она говорит, она мне сама сказала, что она раньше боялась и никому не говорила. Я сказала всем, ну как всем, говори папе, маме, мне, другой бабушке. Говори. Говори, открывай рот и говори. И мы показали ей, что мы все прямо как-то все не сказали, что это чепуха.
Здорово, здорово.
Все как включились и обсуждали и с ней, и друг с другом, и она почувствовала внимание, и с тех пор она рассказывает.
Я очень люблю. Уважение к себе тоже. Это как взрослый, ее принимает всерьез. Понимает, так важно.
Ее принимает
всерьез, и не говорят, а ты маленькая, а ладно, там что ты понимаешь. Не-не, замечательно, прекрасно, спасибо.
То есть ее принимают всерьез. Я поняла, что вы, спасибо, что вы это сказали. Она раньше думала, что вот как она. Да, неважный человек в жизни нашей.
Да.
Что главное, важно ее накормить и там одеть. А я поняла.
Что была хорошим ребенком, как часто выращивали детей. Покушала, поспала, уроки сделала, была хорошим ребенком и все. А кого интересует внутренний мир?
У меня были в детстве проблемы с этим. У меня были прекрасные бабушки, и дедушки, и мама. Но я боялась сказать. Один раз бабушке открыла. Очень боялась.
Да.
И это повлекло лучше бы я больше рассказывала. Теперь я это понимаю. Но там не было принято.
Не было, раньше этого не было принято, Ирена, вы знаете. Вполне возможно, что вы, это так, тот путь, который к вам заложен, потому что раньше об этом не принято было разговаривать.
Я знаю, я теперь понимаю. Поэтому я теперь ходила к психологу.
Угу. Ну да.
Потому что это было не принято. Я думаю, что и мама моя не особенно делилась с родителями переживаниями. Переживал себе, мы должны были быть сильными.
Да.
Никому ни в чем признаваться.
Да, да, да. Да. Вот с масками, а внутри оно все равно, душа, она говорит свое.
Да. Да, спасибо большое. Большое-большое спасибо.
Спасибо вам. Спасибо большое.
Спасибо.
То, что вы рассказали, нам тоже очень важно, очень всех укрепляет. Что вопросы здесь, как общаться с взрослыми детьми и с близкими, которые не соблюдают? Как общаться с близкими, которые не соблюдают, с взрослыми детьми? Сейчас, секундочку, на этот вопрос мы ответим. Мы подключили Маля и Аня из Кранца, может быть, кто-то подключится. Сейчас ответим на этот вопрос. Маля, пожалуйста, можно вас выслушать?
Можно, да.
Да.
Здравствуйте, Мира. Очень наполняют вас ваши лекции. У меня такой вопрос. Вот я вам задавала про парня, с которым мы в шедухе. Вот дело в том, что мы общаемся где-то месяцев 8. И, ну, он как-то так намеками говорит, что там я хочу все, чтобы у меня там семья была с тобой, дети с тобой. А вот конкретно такого сказать, ну, предложения не поступает. Я, ну, наверное, больше из, ну, понятия скромности, я как-то боюсь даже его к этому подталкивать, намекать. Но, с другой стороны, я понимаю, что, ну, время идет, и, ну, я не люблю время тратить просто так.
А вам нравится, что вы хотите выйти за него замуж? Хотели бы?
Да, да.
Маля, так скажите ему, знаешь что? Он тоже стесняется, наверное. Он стесняется сказать более конкретно. Вполне возможно. Я то, что я слышу от вас. Вполне возможно так выглядит. Я бы на вашем месте ему сказала, знаешь, что ты мне часто говоришь, хотелось бы семья, то, все. Давай поговорим об этом конкретно. Давай подумаем о том, как строить будущее. Давай поговорим об этом конкретно.
Ну, мне кажется, почему-то, что это так нескромно. Ну, как бы это будет выглядеть, как будто я сама ему предложение сделала.
Но он же вам намекает на это или нет?
Ну, он говорит, что хочет детей, хочет их со мной. Ну, вот так вот, чтобы конкретно взять...
А что же вы хотите? Он хочет с вами детей. А как вы хотите? Внебрачных детей, что ли, он хочет?
Ну, просто я жду. Думаю, может быть, наступит какой-то момент, он соберется силами там.
Наверное, это то, что он способен. Он, наверное, тоже стесняется и очень переживает. А вы его спросите. Я помню, ты на прошлой встрече сказал, что ты хочешь детей со мной, как их внебрачных. Ну, посмейтесь немножко. И подведите его. Очень часто женщины должны подводить своих мужей. Не только сейчас, а и потом. Подводить к тому, что им надо. Знаете? Учитесь этому, не стесняйтесь.
Попробую. Спасибо большое, Мира.
Больше юмора. Улыбка, она всегда все сгладит.
Угу. Спасибо, Барух Ашем.
Добрый час вам. Сообщите нам потом, как у вас получается.
Обязательно. Обязательно.
Хорошо.
Спасибо.
Аня из Кранца, вы хотели тоже что-то спросить? Вы можете подключить микрофон ваш. У вас не подключен микрофон.
Да, здравствуйте. Вопрос такой. Вообще, меня заколебали все постоянно. Вот, ты как ребенок, и ты разговариваешь как ребенок, ведешь себя как ребенок, когда ты повзрослеешь, и вот тыкают носом, и вот все вот с тобой возиться надо, и все. И даже мужской пол такое говорит. Они мне все надоели. Что делать? Я не знаю, как. Вообще-то я умная, ну, как бы учусь хорошо, у меня с мозгами все замечают, что я не дура там, но вот что ты типа как ребенок. Детский сад, штаны на лямках. Вот. Это глупость, это они так говорят. Я себя считаю очень взрослым и нормальным человеком.
Значит, постойте за свое, скажите им, что меня это не устраивает. И обращайте, как бы не обращайте на это внимание, скажите им, меня это совсем не согласна с этим. Я как раз очень взрослая и очень ответственная. Вам не нравится? Не нравится. Есть люди, которые, знаете, их всегда должны кого-то критиковать. Я не знаю, вполне возможно, те, которые, о которых вы говорите, ваши близкие, вот они из тех того типа людей. Вы не обязаны быть пластилиной или там мишенью для их критик. Вы не обязаны. Совсем даже не обязаны. Можете сказать, что вы не мишень. И все тут как бы вам. Нет, не принимайте это близко к сердцу, потому что если вас будет принимать близко к сердцу, вы будете раздражаться, вам будет это очень обидно, вы будете всегда думать о себе так. Но вы же на самом деле так о себе не думаете.
Нет, я взрослый, нормальный человек, как все, даже повзрослее некоторых их. Ну, вот. А мне просто тыкают носом, и я уже раздражаюсь. Вот как вы говорите, вот так вот раздражаюсь. И прямо даже кричала очень, что прекращайте все это. Такие тупые вопросы мне уже надоели.
Не тыкайтесь носом, они вас будут тыкать, а вы абстрагируйтесь, это вообще не вас касается.
Спасибо большое.
Постарайтесь, да? Абстрагируйтесь. Скажите мне это. Я совсем так не думаю, не собираюсь думать. Все, как бы это не ваше... вы можете уйти даже, как бы, ну... Постойте за свое самоуважение.
Немножко. Тут урок был, там раввин из Канады рассказывал, что когда вот так надо дышать, и я начинаю так дышать, и вот, ну, там упражнения дыхательные, я вот так начинаю, и мне легче, и я перестаю на них реагировать.
Дыхание очень полезное упражнение, прекрасное. Кто входит в какой-то напряг, всегда подышать немножко глубоким вдохом, раз, два, три, вдох, выдох. Очень хорошо, очень хорошо. Мама помогает в вдохе и выдохе.
Спасибо, спасибо.
Удачи вам, удачи.